Здравствуйте, друзья. Человек, который смотрит наш канал, наслушался моих анекдотов. И они, главное, не мои, это я просто, ну, как бы чего знал в молодые годы, так вот на вас выбрасываю, потому что, знаете как, вот то, что тогда люди знали, так сказать, и чем шутили, сейчас-то где найдешь? Вот, поэтому я как бы так передаю эстафету из рук в руки. И вот человек слушал анекдоты. А анекдоты, конечно, если это анекдоты советской поры, то они отражают как бы жизнь советской страны. Ну и, соответственно, определенные слои как бы социальные, там, да, у них тоже разный юмор. И я бы сказал, что даже уровень образования, на самом деле, сказывается на то, какие шутки вам там больше нравятся или меньше нравятся. Вы не представляете, какой был фонтан, вообще бурлеск, какой был вот КВН 60-х годов, вот самый первый тот еще, который потом прикрыли. То есть сначала его пытались как-то в заводской такой юмор, фабрично-заводской, но что-то у них не пошло, они его грохнули, и бедный Маслюков, значит, делал передачи «А ну-ка, девушки», там «А ну-ка, парни» у него были. Ну, в общем, что-то страшное. Он же был там в редакции молодежных программ центрального телевидения. Ужас, что творилось. Вот, а там был такой юмор, знаете, даже вот я пацаном был, но тогда нельзя было политически шутить, естественно. Но шутили не политически. Например, вот я помню, спрашивают, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью. А вот, говорят, надо проверить свои чувства разлукой. Знаете, ну это такой юмор, как бы, да, никакой. В смысле, не политический, а просто юмор в чистом виде. Но я вспоминаю юмор, вот скажем, Жванецкий, вот тех лет Жванецкий. Это была политическая сатира, убийственная совершенно. Понимаете, и вся страна с замиранием сердца слушала и спрашивала себя, неужели еще не посадили? Понимаете? Так вот, вопрос зрителя нашего, он такой, что вот какую роль юмор играет в жизни там людей, эпох, там и так далее, вот как я вот вижу эволюцию там юмора и так далее. Я же не доктор филологических наук, понимаете, я не академик и даже не кандидат, написавший там диссертацию по роли юмора в жизни там общества и так далее, хотя наверняка такие работы есть, я не сомневаюсь. Как-то я слушал Шендеровича, и у него есть тема такая, где он вот рассказывает, как юмор отражает настроение в обществе. И вот я боюсь там что-то не точно сказать, но вот он про Ельцина он рассказывал, что вот был момент, когда Ельцин был популярный, когда вот надежды с ним были какие-то связаны, и вот там влетает группа автоматчиков, значит, там в зал заседаний Верховного Совета и спрашивают, Ельцин в зале есть? Все говорят, есть, есть, показывают на него пальцем. Он говорит, там, Борис Николаевич, пригнитесь. Да? Вот. И потом, говорит, время идет, и образ его меняется, и становится каким-то там, не знаю, уже таким забавным, анекдотическим, таким над ним посмеиваются. И появляется, и уже другой анекдот идет, что вот выходит Ельцин из храма Христа Спасителя, и сидит женщина, просит подаяние. Она видит, значит, президента и говорит ему, Борис Николаевич, подайте. И он ей говорит, ну как же я тебе, бабка, подам? У меня же ни меча, ни ракетки. Понимаете, вот он, ну, он как-то пытался вот эту линию развивать, вот как юмор, значит, отражает жизнь общества и так далее. Но это он говорил уже про общество относительно свободное, ну, достаточно свободное. А мы-то жили, вот мои анекдоты, если мы об этом говорим, которые я помню, они же советского периода, понимаете? И такого специфически советского, когда уже за это не сажали. Да, но вслух тоже сказать так громко нельзя было. Так, по чуть-чуть. И вот там было очень много политического юмора, который просто прорывался через, как вам сказать, через пропаганду, через официоз. То есть официоз всегда перебарщивал. Я помню время, я вам расскажу. Это было, по-моему, я даже рассказывал, в 60-е годы, в начале, первая половина 60-х, было очень мало фильмов. Страна производила очень мало фильмов, советская страна. Фильмы, которые были раньше сделаны, там очень много было такого сталинистского, осужденного. И, в общем, кое-что они там могли подрезать, подкрасить и как-то еще использовать. Кое-что совсем не могли. И, в общем, гоняли политкорректные фильмы, гоняли с какой-то чистотой невероятной. В частности, фильм «Чапаев». Откуда так много анекдотов про Василия Ивановича и Петьку? Но когда ты каждый раз в неделю ты видишь этот фильм по телевидению, а телевидения тогда не было, как сейчас, был один канал, и на этом одном канале вещание было, ну, с утра там несколько часов, и с 6 вечера там, допустим, там, не знаю, до 10. Вот, собственно, и все. Но утром кто будет смотреть, значит, утром? Ну, пенсионеры, может быть, я не знаю, люди на работе. Ну, вот вечером с работы пришел, ну, там новости посмотрел, может быть, какой-то один фильм. Значит, вот они, может быть, за неделю показали там 5 фильмов или 6. А утром они еще и повторили этот фильм тоже, для тех, кто вечером не посмотрел. Понимаете? Вот показывали за неделю 5 фильмов. И раз в неделю показывают Чапаева. Так уж люди наизусть все это знали. И как бы ты хорошо не относился там к Петьке и Василию Ивановичу, значит, уже из тебя начинает переть просто со всех сторон, но все же знают наизусть, ты вот говоришь что-то, оно уже наизусть. Вот, и... Да, пропаганда как-то перебарщивала. Она была очень рассчитана на совсем тупого, но предельно тупого. А все-таки тот, который не предельно тупой, он уже, а это все-таки большое количество людей, они уже начинали подсмеиваться. Вот, и было очень много таких политических, ну, с политическим оттенком анекдотов. Вот, мне, например, очень нравится такой, как в качестве примера просто. Такой он веселый, но встречаются на международной конференции, ну, там президенты разных государств, и вышли перекурить, значит, там Брежнев, Помпиду вот тогда был во Франции, значит, и, я не знаю, допустим, Рейган, вот, значит, кто там был тогда, Никсон, я честно уже не скажу, значит, вот они вышли перекурить, и Помпиду достает такой тонкой работы серебряный портсигар, там написано на нем так: президенту Франции от членов ордена почетного, кавалеров ордена почетного легиона. Значит, Никсон, там Рейган достает золотой такой тоже хорошей работы портсигар, написано президенту Соединенных Штатов от американских астронавтов. Брежнев достает громадный золотой старинной работы портсигар в сапфирах, в изумрудах, в рубинах, просто что-то невероятное открывает. Там написано «Пушкин от Вяземского». Знаете, вот, конечно, вот такое время. Было чудовищное количество анекдотов об иммиграции. Ну, вообще, когда иммиграция началась, то стало много анекдотов. Я не уверен, насколько было распространено, вот, насколько хождение этих анекдотов было принятым за пределами людей, так интересовавшихся тогдашней иммиграцией, которая существовала в очень узком таком поле. Вот. Но во всяком случае, вот, так сказать, среди евреев это было очень-очень много анекдотов на эту тему. Несколько было таких вот, которые начинаются там, что вот границу СССР, значит, там ночью пытается там, еврей пытается незаконно там пересечь. И вдруг, значит, там пограничники, собаки лают, там побежали, говорят: стой, кто идет, значит, ну, и вот он там, и дальше есть разные продолжения, ну, вот, например, такое, что он думает, что делать, раз штаны спустил, сел, сидит, значит, подбегают пограничники и говорят: ты что тут сидишь? Он говорит: так вот же сел по нужде. Ему говорят: ну-ка, подвинься, значит, он сдвигается, он светит туда, пограничник, и говорит: а дерьмо-то собачье. Кто-то ему говорит: а жизнь какая? Вот. И вот этих анекдотов было очень-очень много там на эту тему. Иммиграция. Или, ну, я, честно говоря, специально так не готовился и списков там не составлял, но вот это было очень много. Этого было очень много. Были такие, знаете, я бы сказал, даже патриотические. Например, вот в середине 60-х были плохие отношения с Китаем, и как-то вот, ну мы как советские люди, мы-то понимали, что это извращенцы, и они отклонились от правильного курса ленинского, ну мы-то знаем. И вот, значит, вот такой анекдот, что летит самолет, международный рейс, и что-то у него технические проблемы, и вот выходит стюардесса и говорит: господа, у нас проблемы, парашютов нет, на самолете перевес, в общем, три человека, надо, чтобы кто-то там добровольцев там выпрыгивал, потому что иначе остальные тоже погибнут. Ну, встает, американец, говорит: за свободу и демократию, прыг туда. Англичанин встает и говорит: за королеву, прыг. Встает советский человек и говорит: за чистоту идей марксизма-ленинизма. Берет китайца и выбрасывает. Вот, например, вот образчик юмора такого партийного, можно сказать. Да. Вообще было много таких, знаете, приходит чувак там в отдел кадров, говорит: здравствуйте, я дизайнер. Тот на него смотрит и говорит: да уж вижу, что не Иванов. Да, так вот на эту тему было много. Как бы, так сказать, принимают, не принимают. Там тоже так, еврей заглядывает в отдел кадров и говорит: скажите, вы с фамилиями Наман берете? Ему говорит: нет. Тот говорит: а на ко? Он говорит: на ко берем. Он поворачивается туда, в коридор, говорит: слышь, Коган, тебя берут. Такой, или, ну... паспортный стол в ЖЭКе, стоит очередь на перемену фамилии, и мужик любопытный там ходит и спрашивает: слышь, ты чего стоишь-то? Он говорит: хочу фамилии сзади убрать ман. Он говорит: ну это понятно. Говорит: да. Говорит: а ты чего стоишь? Он говорит: хочу сзади добавить ов. Ну тоже понятно. Говорит: а ты чего стоишь? Он говорит: хочу добавить сзади, на конце добавить «афт». Он говорит: боже, говорит, а что у тебя за фамилия? Он говорит: Кацман. Вот, так что, значит, юмор есть просто юмор, да, посмеялись там. Ну, я о женщинах я не говорю, но так, тоже отдельная история. Но, или там о мужиках, или там приходит муж домой, а там любовник в шкафу, или там, допустим, прячется в шкаф. Это отдельная тема. Она, как бы, не политическая, она всегда присутствовала, это как бы отдельное направление, я даже не трогаю. Отдельная тема, там, скажем, теща, вот там, да, знаете как, типа, звонит в дверь, там теща, и говорит: вы к нам надолго? Говорит: так вот пока, говорит, не надоем, что даже чаю не попьете, да, да, такого плана, как бы маленьким. Вот. Так что юмор, конечно, юмор отражает эпоху, конкретику, время. Особенно там, где нет свободы самовыражения, где нет свободной прессы. Когда вот эта перестройка началась, и вот возникло такое ощущение, ну буквально вот все, что хочешь, можно написать. Вот реально, вот хочешь там поругать там кого, вот пожалуйста, бери, ругай, там всех можно ругать. Можно про всех какую-то там правду рассказывать или неправду. Там можно про то, что не урожай, можно про то, что план не выполнили, можно про то, что там в магазинах там товара нет, или там взятки берут, или пожалуйста, пиши. И вот возникло такое ощущение, значит, и мгновенно юмор, который был до этого, остался на бабах, им стало не о чем разговаривать. Вот эта вот скрытость, вот эта половинчатость, эзопов язык и так далее, это все абсолютно куда-то исчез. Нет, не надо эзопов язык, да, уже и так говорят, а что ты скажешь? И я помню, например, Жванецкий, который просто блистал. Это было нечто, это даже себе представить не можно. Вот человека более популярного, чем Жванецкий в то время, все хватались за животы вообще. Это было потрясающе. Но это все замечательно тогда, когда правду никто не говорит. А когда эта правда из каждого угла торчит, так уже, а где смешно-то? Что тут смешного-то? И так все газеты об этом. И я помню, что вот у него был очень продолжительный кризис творческий. Я это так воспринимаю, может быть, там со мной не согласится он сам или там другие люди, но как-то очень-очень долго не было ничего. Я бы сказал, что я и сейчас не вижу, но, может быть, сейчас уже там какие-то другие причины. Не было ничего, которое по яркости, по убийственности вообще приближалось бы к тому, что было вот в те годы, когда нельзя было говорить открыто. Понимаете? Поэтому... Сейчас какой-то другой юмор. Я не знаю, я смотрю, когда на тот юмор, который вот ну, по телевизору показывают. Бывает смешные, я ничего не хочу сказать. Там тот же Слепаков, в общем-то, смешной, мне нравится. Но в целом бывает просто до тошноты. Вот какие-то новые русские бабки там, вот эти, страшно смотреть. Я не знаю, плакать хочется, когда ты это слушаешь. Вот мне, например. Или там... Я не знаю, ну вот Задорнов, он вот как рассказывал там, я не знаю, если вы слышали, давно было там про девятый вагон, да, что вот там понятно, что девятый вагон это тот, который после восьмого, а не тот, который перед десятым. Вот он дальше этого, в смысле юмора, не ушел никогда, но тогда вот это было как бы типа смешно. Сейчас, я не знаю, вот юмористы тех лет... Не знаю, либо они были совсем не политические, либо они такие были не очень смешные. Тех, кто по телевизору показывали, понимаете, а тех, кто уже так реально отжигал, а их по телеку не было. Так что сегодня, я не знаю, вот я когда смотрю там, допустим, Comedy Club, то есть мне хочется посмеяться, я вот пытаюсь, но что-то так натужно, не знаю, не воспринимаю. Наверное, если бы я, например, жил бы там, никуда не уезжал и был бы в каком-то другом энергетическом, что ли, поле, информационном, я не знаю, вот где-то вот в других каких-то флуидах находился, может быть, мне было бы тоже это смешно, не могу сказать. Но вот там как-то я смотрел, это популярный сюжет его на YouTube, на многих каналах там этот что-то показывают о том, как два эмигранта вот там встречаются и беседуют. Там один Харламов, а другой, я не знаю его фамилии, такой худенький паренек, ну, неважно. И вот они, значит, там два эмигранта. И один говорит, ну, как дела-то? Они так коверкают, значит, коверкают русские слова с понтом на английский манер, но эмигранты так не разговаривают абсолютно. Это у них как бы так... И вот он, да как жизнь? А, говорит, пенисово все, пенисово. Понимаете, и это по телевизору. Я не знаю, на каком канале там у них этот Comedy Club там они. Да хоть на каком. Но то есть уже такой уровень пошлятины, что даже я не знаю. Но вот если бы был там, если бы были лицензии какие-нибудь вот на там выступления перед публикой, вот надо было бы за такие вещи просто лицензии лишать. С моей точки зрения. Не знаю. Ну, уж совсем, совсем плохо. Совсем плохо. Вот такой юмор. Ну, наверное, время такое. Я думаю, это же не просто так вот юмор. Это же время такое. Это же на кого-то рассчитано. Или там тот же Слепаков, который выходит на том же Comedy Club, и оно там, допустим, на всю страну идет, и он там может и матерком пройтись. Там в песенках каких-то там. Не сильно, мы понимаем, мы можем сделать скидку и на то, и на это, и на третье, и на десятое, но когда человек выходит и на всю страну, и потом там миллионными тиражами это все гонится на YouTube и так далее, и с матерком, и нормально, понимаешь, нормально, стандарт невысокий. Что это такое? Что это общество невысокого стандарта? Или наоборот, это общество свободное, где нет каких-то органов, которые следят и регулируют. Но, честное слово, есть органы, но не те, что были вот там при Брежневе, допустим. Но они же есть. Значит, команды не было. Пошлятину и матершину, значит, на экран не пускать. Вот нет такой команды. А есть команда, что, наверное, можно, там, если так уж, прям не чересчур. Вот такое новое слово, так сказать, в массовом искусстве. Поэтому органы есть, но они как-то вот решают. Кроме того, даже если бы не было вообще никаких органов, есть же какие-то тормоза у самих людей, внутренняя цензура. Есть политика редакции, есть политика канала. Поэтому что тут сказать? Значит, непривычно, честно, непривычно. Я не то, что там ханжа какой, или там я этих слов не знаю, или, допустим, сам никогда не употребляю, но я даже на нашу маленькую аудиторию, там, не миллионную, вот там, может, нас посмотрят, там, 3005 от силы, значит, ну, что же тут, не знаю, как-то меня лично коробит. То есть я знаю людей, которые очень смешно шутят, вот без этого. Так что тоже, наверное, отражает свое время. Я не знаю юмора там 30-х или 20-х, откуда мне знать. Вот, тех анекдотов. Я думаю, что очень многие современные анекдоты каким-то образом это адаптация старых анекдотов. Есть, ну, старого юмора. Есть такое мнение, я часто с этим сталкивался, что практически нет новых анекдотов, а есть просто как бы адаптированные старые. То есть все это ходит по кругу. Ну, наверное, так и есть. То есть если только это не сиюминутно политическое, вот прям вот про этого конкретного дяденьку, то, наверное, так и есть. То есть одна и та же вещь там может быть смешной там и 10 лет спустя, и 20, и 30. Ну, наверное, не все. Наверное, не все. Если мы говорим про конкретно мои анекдоты, я просто их очень много знал, потому что работал в таком месте, где вот 3 года, 4 года после института связи я там работал. Там было 500 человек сотрудников, и каждый день какие-то новые анекдоты. И они такой волной проходили по этому конструкторскому бюро. И вот оно каждый день жило каким-то там анекдотом, другим анекдотом, третьим анекдотом. Я не знаю, но были такие странные. Да, потом еще были такие анекдоты, которые у меня жена говорит, это же антисемитский анекдот. Я говорю, ну это же кто рассказывает, если антисемит, так он антисемитский, если сами евреи рассказывают, так можно. Там, Абрам, вот то, что мы делаем в туалете, ты думаешь, это умственный труд или физический? Вот я думаю, умственный, потому что был бы физический, мы бы кого-то наняли. Знаете, и там, да, ну, таких было очень-очень-очень много. Я помню, у нас был один антисемит такой, работал, а поскольку у меня фамилия русская и так имя отчество, там Михаил Петрович, а так по лицу он не понимал, так он мне что-то все время рассказывал, какие-то антисемитские анекдоты. Некоторые были такие интересные, что у нас потом все КБ, значит, я уж там потом пускал по линии, у нас тоже все КБ радостно, значит, там, например, идет экскурсовод с группой, подходит и говорит, вот, друзья, это могила там неизвестного солдата Хаима Рабиновича, который и там ему из группы говорит, послушайте, говорит, ну это как-то не сходятся концы-то. Он говорит, а что такое? Он говорит, ну вы сказали, что неизвестного солдата, а тут вы говорите, что Хаима Рабиновича. Он говорит, да, товарищ, я не предупредил, неизвестно, был ли он солдатом. Ну такие, значит, вот, но как бы при всей, так сказать, гнусной сущности, как бы интересное развитие, так сказать, там, событий. Ну, в общем, я извиняюсь заранее, если кому-то не понравится, но просто я рассказываю про то, как мы жили в этом КБ. И там каждый день вот что-то такое происходило, один, два, там, сколько-то. Я даже представить себе не могу, сколько у меня в голове всего этого мусора. И поэтому, когда что-то такое, звучит фраза какая-то или какая-то идея, какая-то интонация, и вдруг бах, выстреливает что-то такое по ассоциации, и вот какой-то такой оттуда анекдот. Они просто жили в той эпохе, и они выскакивают из меня. Поэтому вы, может быть, видите так в отраженном свете вот то время и тот юмор. И опять, это не было юмором всей страны, это было юмором, там, может быть, какой-то группы, там, я не знаю. Вот мы жили в Москве, мы работали там в какой-то индустрии, в каком-то спектре там интеллектуального развития и так далее. И вот там это вот было популярно. Так что, ну да, в общем, я на самом деле не то, что вам завидую, но я за вас рад, что вы не видели этого времени, не застали его и не испачкались в нем. У вас, может быть, свое есть, в котором вы тоже, может быть, не как сказать, не обязательно счастливы многими обстоятельствами, но просто вот время, когда полки пустые в магазинах, когда ты не можешь поехать там даже в несчастную там соцстрану какую-нибудь типа Болгарии или Польши без того, чтобы тебе там рекомендацию давали партийные, комсомольские, там пропускали тебя через какие-то собеседования, что сейчас родину предашь, я не знаю. Вот это вот унижение чудовищное, которое было нормой, понимаете? И слава богу, что вы этого не пережили. И многие шутки, я вам скажу серьезно, сейчас очень многие анекдоты рассказать невозможно. Вот, допустим, ты говоришь, там мичуринец, вот там мичуринец. А кто знает, никто не знает, кто такой мичуринец. Это люди там от 40 и старше. Может, кто-то еще помнит, там мичуринец. Какой там мичуринец? Сейчас вот, говоришь, Ленин, говорит, в Битлз играл. Ну, это дети, это люди постарше там знают, там, 20-летние знают, а 10-летние уже и Ленина не знают. Что ж тут расскажешь? Это очень здорово, честно. Так здорово, что дети не знают, кто такой Ленин. Я, честно говоря, в восторге в полном. Хорошо, что не знают. Вот. Так что. Еще когда время пройдет, там и кого-то из нынешних не будут знать, будет еще лучше. Ребята, давайте шутить и радоваться жизни, и чтобы всегда было над чем посмеяться. Я надеюсь, что в этом плане у нас дефицита с вами никогда не будет. Счастливо!